говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Беларуси сегодня президентские выборы. В Сербии прошли похороны Слободана Милошевича. Во Франции состоялись массовые акции протеста против реформы трудового законодательства. В Египте зарегистрирован первый в стране случай смерти человека от птичьего гриппа. В Беларуси сегодня президентские выборы. На пост главы государства баллотируется нынешний президент Александр Лукашенко, кандидат от демократической оппозиции Александр Миленкевич, другой представитель оппозиции Александр Козулин и депутат парламента Сергей Гайдукевич. Накануне в Минске состоялся рок-концерт в поддержку оппозиции. Выступивший на нем Александр Миленкевич призвал своих сторонников выйти сегодня вечером по окончании голосования на улице Минска в знак протеста против возможных фальсификаций итогов выборов. Оппозиционный кандидат в президенты Александр Козулин вновь обвинил белорусские власти в намерении фальсифицировать результаты выборов.
Сегодня очевидно, что готовится антиконституционный переворот и насильственное удержание власти. Поэтому после 19 марта Александр Григорьевич может перейти в разряд государственных преступников и становится со всей очевидностью последним диктатором Европы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Какая участь ждет диктаторов, мы все с вами знаем. Чаушеску, Милошевич, Хусейн. Кто будет следующим, я думаю, не надо слишком большого ума.
Отметил Александр Козулин. Александр Лукашенко заявил в свою очередь, что не допустит переворота в стране. Власти обвиняют оппозицию в намерении устроить массовые беспорядки. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана заявил вчера, что мировое сообщество резко осудит силовые действия против мирных демонстрантов. Подробнее об этой теме в информационной программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Карачаево-Черкесии задержан лейтенант милиции по подозрению в связях с исламскими экстремистами. По сообщению Интерфакса, задержанный служил в Карачаевском межрайонном ОВД по налоговым преступлениям. У него изъята ваххабистская литература, инструкции по минно-взрывному и стрелковому делу, а также большое количество патронов. Возбуждено уголовное дело по статьям о нелегальном хранении оружия и организации незаконных вооруженных формирований. Экс-президент Югославии Слободан Милошевич похоронен в сербском городе Пожаревец на земельном участке, принадлежащем его семье. Ранее в Белграде у здания парламента состоялась траурная церемония, на которой собрались около 60 тысяч человек. Члены семьи бывшего югославского лидера, живущие в России, не приехали на похороны, заявив, что им не предоставили достаточных гарантий безопасности. Милошевич умер 11 марта от сердечного приступа в тюрьме Гаагского трибунала, где находился по обвинению в военных преступлениях и геноциде. Во Франции в субботу прошли массовые демонстрации протеста против правительственной реформы трудового законодательства. По разным данным, в них участвовали от 500 тысяч до миллиона человек. Из Парижа передает наш корреспондент Семен Мирский.
Причина массовых манифестаций – требование профсоюзов, студенческих и молодежных организаций не вводить в действие так называемый «контракт первого места работы», позволяющий работодателям уволить человека, выходящего на рынок труда, по истечении двухлетнего срока, причем без указания причин увольнения. Субботние демонстрации сопровождались рядом актов вандализма и грабежа магазинов, число которых, однако, не идет ни в какое сравнение с тем, что мы видели в ходе аналогичных демонстраций в среду. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен, являющийся инициатором контракта первого места работы, заявил, что он не откажется от своей инициативы под нажимом улицы. Семен Мирский, Радио «Свобода», Париж.
В Египте зарегистрирован первый в стране случай смерти человека от птичьего гриппа. Проведенные в британской лаборатории анализы подтвердили диагноз. В крови умершей женщины был обнаружен опасный для человека штамм вируса H5N1. В деревне, где жила погибшая, объявлен карантин. Все въезды и выезды из нее блокированы военными. В Израиле уничтожаются тысячи кур и индеек на двух птицефермах, где был обнаружен вирус птичьего гриппа. По просьбе палестинских властей израильские ветеринарные службы проводят анализы, чтобы установить причину гибели домашних птицы в секторе Газа и на западном берегу Иордана. Палестинская группировка «Хамас» намерена сегодня представить на утверждение главе автономии Махмуду Аббасу состав нового правительства. Представители Аббаса заявили, что он согласится с предложенным списком, но призовет «Хамас» изменить свою нынешнюю политику, непримиримую по отношению к Израилю.
Радио «Свобода». Новости.
Американские и иракские войска продолжают операцию против боевиков в районе города Самара к северу от Багдада. За три дня задержано 8 экстремистов, в том числе 6 подозреваемых в убийстве 11 марта Амджада Хамида, журналиста телекомпании «Аль-Иракия». Представители суннитского меньшинства в парламенте назвали действия сил коалиции опасной эскалацией обстановки. В Турции запретили широкий показ фильма «Горбатая гора» лауреата премии «Оскар». С подробностями наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Показ фильма «Горбатая гора» запрещен на юго-востоке и востоке страны. В крупных мегаполисах Анкаре, Измире, Стамбуле картину смогут посмотреть только зрители, достигшие 18-летнего возраста. Решение ограничить показ картины приняли на специальном заседании Министерства по культуре и туризму. Министр культуры Турции Атилла Коч заявил, что фильм нарушает общественную нравственность и не может выйти в широкий показ. Местные власти некоторых районов пошли еще дальше и вообще запретили демонстрацию картины. История любви ковбоев-геев вызвала негативную реакцию и в прессе. По словам газеты «Милиет», фильм пропагандирует аморальный образ жизни всего западного мира. В поддержку широкого показа картины выступила организация геев и лесбиянок, которая организовала в одном из районов Стамбула акцию протеста. Выступившие заявили, что запрет на демонстрацию фильма является нарушением прав сексуальных меньшинств. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Беларуси сегодня проходят президентские выборы. Баллотируются 4 кандидата. Экс-президент Югославии Слободан Милошевич похоронен в сербском городе Пожаревац. Во Франции прошли массовые протесты против предложенных правительством поправок к трудовому законодательству.
С новостями дня вас знакомит Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень». С вами Марк Крутов. Сегодня главная тема нашей программы – президентские выборы в Беларуси. Слушайте прямые включения наших корреспондентов, беседу с экспертами и последние новости из Минска. Помимо этого, как всегда, наши традиционные рубрики «Бизнес Уик», «Неделя без политики», «Главные события экономики», «Шоу-бизнес» и «Светская хроника», а также «Новости культурной жизни». Еще раз добрый день. Итак, в Беларуси началось голосование на выборах президента страны. О том, как оно проходит, о ситуации на избирательных участках и улицах Минска в прямом эфире расскажет корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, состоялась ли уже в каких-то участках необходимая явка избирателей? Как проходят выборы? Как голосовали сами кандидаты и что они при этом заявляли?
Сразу скажу, что формальное голосование по выборам президента Беларуси назначено на 19 марта. Однако в течение предыдущих 5 дней избиратели могли проголосовать досрочно, чем, согласно данным избиркома, активно и пользовались. По состоянию на первую половину дня 18 марта в общей сложности проголосовали почти 23% белорусских избирателей, по сути четверть от всего количества, хотя за первые 3 дня проголосовали только 3%. Окончательные данные досрочного голосования будут озвучены сегодня позже. Однако стоит сказать, что прошлую президентскую кампанию досрочно проголосовали лишь 14%, что свидетельствует о радикальной динамике. Прежде всего, план дали армия, милиция и некоторые госструктуры, где отмечались коллективные походы на участки. И вот буквально только что я смотрю на монитор, пришла информация из центра избиркома и сообщение, что вот на эту буквально минуту проголосовали 39,9% избирателей. Это вместе с досрочным голосованием и теми, кто успел проголосовать утром. То есть фактически почти 40% – это небывалый показатель за все предыдущие избирательные кампании. И чтобы закончить со статистикой, скажу, что всего в Белоруссии сформировано 6585 избирательных участков, 41 за рубежом. В списках граждан республики, обладающих избирательным правом, насчитывается 7 020 000 человек. И избирательные участки 19 марта будут работать до 8 часов местного времени без перерыва. И скажу, что 2 часа назад во Дворце Республики открылся информационный центр избиркома, куда будет стекаться информация из избирательных участков республики. И пока только один из кандидатов в президенты, лидер Либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич, сообщил о намерении следить за ходом голосования непосредственно в инфоцентре. Демократические кандидаты Александр Миленкевич и Александр Козулин вместе со своими семьями планируют дождаться закрытия избирательных участков и выйти в ожидании предварительных итогов на Октябрьскую площадь столицы. К слову, Дворец Республики стоит как раз на Октябрьской площади. Александр Лукашенко за перипетии кампании будет будет следить в своей рабочей резиденции, которая опять же находится напротив Дворца Республики, так что можно сказать, что вся активная жизнь будет проходить в одном месте.
Скажите, пожалуйста, Игорь, а проголосовал ли уже кандидат от оппозиции Александр Милинкевич и Александр Лукашенко?
Из числа претендентов на президентскую должность на этот момент проголосовал лишь единый кандидат из демократических сил Александр Милинкевич. Это случилось буквально час назад, но свое отношение к кампании в целом Милинкевич планирует озвучить на пресс-конференции во второй половине дня. Кандидат президента и бывший ректор БГУ Александр Козулин будет голосовать приблизительно через час на участке номер 24 в здании средней школы. Сергей Гайдукевич будет голосовать в Минском районе, в деревне Семково, где живет в частном доме. Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко тоже через час где-то проголосует на избирательном участке номер 1 центрального района Минска. Ну, тут интересно, что до этого участок номер 1 находился в самом центре Минска, в Государственном лингвистическом университете, и специально под Лукашенко самый главный участок перенесли фактически на край города, в Академию физкультуры, поблизости от которой находится жилая резиденция Лукашенко Дрозды.
Скажите, пожалуйста, Игорь, а какие-то заявления правоохранительных органов сегодня звучат, касающиеся призывов оппозиции вечером, призывов к людям вечером выйти на улицы Минска?
Действительно, сегодня вечером оппозиционные кандидаты планируют провести митинг на Октябрьской площади, куда призывают выйти своих сторонников. Пока сегодня озвучено только заявление министра внутренних дел Беларуси Владимира Наумова, который сказал, что правоохранительные органы имеют все реальные рычаги пресекать вот такие подобные акции еще на стадии их подготовки. Хотя вот насколько это проверенная или непроверенная информация, но звонят с утра люди, которые ездят по трассе Московской, вот направление Московского, и говорят, что из Борисова, где дислоцируются танковые части, сюда, к Минску, идет несколько танковых колонн. Подтвердить пока официально эту информацию невозможно, но говорят, что движение на трассе есть.
Спасибо, Игорь. На прямой связи с нашей студией из Минска был корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень», и сейчас на связи с нами корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который также находится в Минске и следит за политической ситуацией в стране. Добрый день, Данила.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, о том, какие заявления накануне выборов, о последних заявлениях кандидатов и о том, какие прогнозы сейчас дают белорусские политологи и приехавшие в страну наблюдатели, в том числе наблюдатели от ОБСЕ.
Надо сказать, что очень активен был кандидат от оппозиционных сил Александр Милинкевич прямо накануне голосования. Он встречался в различных местах белорусской столицы со своими избирателями. Вечером накануне был рок-концерт, очень массовый, можно сказать, что для, во всяком случае, и для местной погоды, холодной и мокрой, и для общей обстановки 5000, которые собрались слушать рок-музыкантов, и Александра Милинкевича, который приходил пообщаться с людьми, это довольно много. Главное, пожалуй, это ожидание уже времени после голосования, потому что есть очень разные прогнозы того, как может себя повести власть в Белоруссии в ответ на уже запланированные мероприятия протеста. Александр Милинкевич сказал, что он не боится призывать своих сторонников выйти в центр Минска после закрытия участков для голосования. Ну и, скорее всего, все-таки какая-то демонстрация произойдет. При этом Александр Милинкевич говорил, что ни в какие столкновения с милицией нельзя вступать, что нужно как-то обходить эти милицейские кордоны. Но, тем не менее, обстановка достаточно тревожная. Я могу сказать, что накануне анонимное сообщение, СМС-сообщение получили практически все владельцы мобильных телефонов, как минимум в Минске, в котором говорилось, что 19 марта на Октябрьской площади в Минске провокаторы планируют кровопролитие. Это цитата. И говорилось о том, чтобы граждане думали о своем жизни, о своей жизни и здоровье. Что же говорят наблюдатели? Пока они не комментируют ход того, что происходит. И одна из наблюдательниц, приехавшая из Португалии, сказала мне, что у них была специальная инструкция, что в ходе выборов, во время выборов, когда происходит голосование, они не дают комментариев журналистам после, они созовут пресс-конференцию, все расскажут. Но я должен сказать, что всех их удивляет столь масштабное досрочное голосование. Такого они нигде не видели.
Спасибо, Данила. Мы еще будем выходить с вами на связь. На прямой связи со студией «Радио Свобода» из Минска был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Мы продолжим тему выборов в Белоруссии через минуту. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Напомню, главные новости на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
В Беларуси сегодня проходят президентские выборы. Баллотируются 4 кандидата. В Карачаево-Черкесии задержан лейтенант милиции по подозрению в связях с исламскими экстремистами. Во Франции прошли массовые протесты против предложенных правительством поправок к трудовому законодательству. В столице Малайзии, Куала-Лумпуре, сотни людей приняли участие в антивоенной демонстрации, приуроченной к третьей годовщине начала войны в Ираке. В Тюмени завершен разбор завалов здания, где накануне в результате взрыва газового баллона обрушились перекрытия. Погибли 2 человека. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». В день выборов президента Белоруссии в студию программы приглашены лидер партии «Наш выбор» Ирина Хакамада и заместитель председателя Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств и связям с соотечественниками, член счетной комиссии Госдумы Андрей Савельев. В 14 часов после новостей повтор в 8 вечера ведет программу Владимир Бабурин. Напомню, что в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень», и мы возвращаемся к теме президентских выборов в Белоруссии. Можно ли доверять данным официальных социологических опросов, согласно которым убедительную победу на президентских выборах одержит Александр Лукашенко? Чего ждут от сегодняшнего дня в Белоруссии сторонники перемен и как будут развиваться события, если большое количество людей вечером действительно выйдет на улицы Минска? Гость нашей программы Владимир Кобец, международный координатор белорусского движения «Зубр». С ним беседует мой коллега Дмитрий Волчек.
В вашем движении много радикально настроенной молодежи. Очевидно, что скептиков, считающих, что революция в Белоруссии невозможна, больше, чем романтиков. Вы сами верите в ее неизбежность?
Ну, вы знаете, спасибо, конечно, за вопрос, но мое личное мнение, которое я неоднократно озвучивал, это то, что ни мы, ни кто-либо еще из демократических сил в Беларуси не готовим революцию. Революция – это как болезнь, которая сваливается на больную голову тех режимов, которые подавляют демократию в стране и таким образом наживают себе сами проблемы. Это лишь последствия тех действий, которые власти предпринимают. Вот.
Если не революция, тогда что, Владимир?
Естественно, что мы работаем на изменения, на перемены. Как я сказал, революции случаются в странах, когда подавляются основные свободы и права человека, поэтому не исключено, что правящий режим уже нажил себе эту проблему. Я тут хотел бы отметить, не согласиться немножко с господином Суздальцевым насчет забитости народа, потому что всем известно, что именно белорусский народ во времена фашистской оккупации проявил героизм, и то партизанское движение, которое было в Беларуси, оно тому свидетельствует. Поэтому он, да, до поры до времени может не высказывать свое мнение. Именно поэтому доверять всем опросам, которые сегодня проходят, я бы не спешил, потому что фактор страха очень значителен. Но то, что люди будут делать потом, когда накопится, а я думаю, уже накопилась эта чаша терпения, поскольку ежедневно мы видим, это то же самое, что случилось с господином Суздальцевым, у меня сама семья и двое детей, это просто кошмар. И я думаю, что сегодня, разрушая семьи, бросая людей в тюрьмы, заставляя, как сказала госпожа Ермошина, 20% людей уже проголосовали на сегодня досрочно. Представьте себе объемы досрочного голосования. Что люди будут делать завтра, послезавтра? Вот это, наверное, и будет ответом на этот вопрос.
Владимир Кобец упомянул имя белорусского политолога Андрея Суздальцева, который уже 13 лет живет в Минске. Он тоже гость нашей сегодняшней программы. Накануне выборов белорусские власти начали процедуру аннулирования его вида на жительство. Это означает, что Андрею в ближайшее время вполне возможно придется покинуть Белоруссию, где он живет с супругой и двумя детьми. В беседе с моим коллегой Дмитрием Волчиком Андрей Суздальцев рассказал о своем видении того, почему белорусские власти хотят выдворить его из страны.
Ну, по-видимому, мой прогноз будущего результата выборов, потому что я не скрывал и в публикациях, и в интервью, что в начале марта вырисовывался второй тур. Сейчас, каждым днем, позиция Лукашенко укрепляется. Он находится в монопольном режиме, на экране только он, и поэтому каждый день получает по 1-2% поднимает свой рейтинг. Наверное, это как-то вот вызвало недовольство.
То есть сейчас, Андрей, вы считаете, что второго тура не будет?
На грани. Вот на мой взгляд, вот на грани, и я в этом плане очень доверяю ПЦУМу, который говорит о 60%, и тут же 10% делает поправку. То есть ситуация, по-моему, на грани. Вот. Но это вот чисто мое личное мнение.
Но при этом многие социологи говорят о том, что данным, согласно которым подавляющее большинство избирателей намерены поддержать Александра Лукашенко, вообще нельзя верить, поскольку респонденты опасаются давать честные ответы. Соответствует ли это вашим наблюдениям? Действительно ли так сильна атмосфера страха?
Вы знаете, вопрос даже неправильно стоит вопрос. Атмосфера страха. Надо учесть то, что белорусский народ, он такой, он сам по себе очень скрытый народ. Я бы сказал бы так, что немножечко забитый. Поэтому вот такое именно вот идея, как забитость такая, вот в нем ощущается. И он очень так чувствует, какой к нему вопрос, оттенок этого вопроса, и старается как-то угодить.
Говорил белорусский политолог Андрей Суздальцев. Напомню, еще одним гостем «Радио Свободы» накануне выборов в Беларуси стал международный координатор белорусского движения «Зубр» Владимир Кобец. Мой коллега Дмитрий Волчек попросил обоих гостей нашей студии ответить на два вопроса. Как могут развиваться отношения белорусского и российского народов в будущем в зависимости от исхода сегодняшних выборов?
Если родной русский народ видит в Беларуси только одного человека, Александра Григорьевича Лукашенко, как своего союзника, по одну сторону, а белорусский народ по другую сторону, это, да, огромная ошибка русского народа. Потому что совмещать понятие белорусское государство, белорусский народ и Александр Григорьевич Лукашенко в одну такую троицу, это вообще давняя мечта белорусской власти. Но это уловка, которой нельзя поддаваться. В своей глубине души никакой белорусский народ никогда русского народа не предаст. Это даже смешно. Любое руководство страны с любым фамилием, с любой ориентацией, оно всегда будет союзническим России. И вот эти вот мифы о том, что только Александр Григорьевич может решить проблемы и не уйти куда-то на запад, не уйти куда-то на юг, сейчас вопрос о юге возникает, это совершенная ложь. Просто это провокация. Спасибо.
Владимир Кобец, ваша точка зрения.
Вы знаете, абсолютно согласен с господином Суздальцевым. И могу только сказать, что у меня жена сама из России. То, что нас связывает, это невозможно никакому Лукашенко, никакой власти разорвать. Тут проблема-то в другом. Проблема в том, что и сегодня в России мы эти проблемы наблюдаем, а то, что у нас творится, это просто уже без комментариев, когда политики берут на себя смелость решать все за гражданское общество. То есть гражданское общество просто подавлено. Когда говорят о том, что белорусы собираются, не дадим ли мы голоса в пользу Запада, уйти на Запад, это разговор о том, поддерживаем ли мы ту политику оголтелую, которая сегодня уже навязана Белоруссии, и, к сожалению, мы видим, что в России постепенно тоже, Россия постепенно движется в этом направлении. Нет, мы ее не поддерживаем. Только свободное гражданское общество, когда люди могут свободно общаться друг с другом, создавать общественные организации, кооперироваться и диктовать собственные власти, мнение народа, вот тогда и определяется то самое настоящее народное мнение. Поэтому как может Беларусь, которая находится на самой большой границе с Россией, оказаться после каких бы то ни было результатов выборов где-то еще? Мы не окажемся завтра в Африке. Мы не можем, это просто невозможно даже подумать, что какой-либо здравомыслящий политик в Беларуси, Александр Мельникевич, здравомыслящий политик, будет завтра после победы разрывать отношения с Россией. Конечно же, не так. Я сегодня думаю, что победа Мельникевича, победа Земсил в Беларуси, это и есть очень большая поддержка гражданскому обществу в России. Это то, что потом поможет нам все вместе посмотреть на вещи другими просто глазами, посмотреть, где мы находимся, куда мы движемся, и как нам лучше построить дальше наш общий там, европейский дом, и как нам в нем жить.
Ну вот, продолжая эту тему, немножко в другом плане. Почему так долговечен режим Лукашенко? С 94-го года он у власти. Верна ли точка зрения, что не будь поддержки России, в частности, льготных цен на энергоносители, этот режим рухнул бы в одночасье? Как вы думаете, Андрей?
Проблема поддержки колоссальная. От 4 до 8 миллиардов долларов косвенной и прямой поддержки Белоруссии, я бы сказал бы так. Потому что, когда, вот, знаете, это масштаб взгляда. С России, с Москвы, воспринимают так. Мы помогаем белорусскому народу. Если белорусский народ устраивает Александра Григорьевича Лукашенко, ну, это его проблема. А вот в Белоруссии это воспринимается так, что помогает режиму, политическому режиму Александра Григорьевича Лукашенко. Ну вот, видите, подход совершенно разный. На самом деле, конечно, Россия помогает белорусскому народу. С другой стороны, как эта помощь используется? Потому что 5 раз ниже среднеевропейская цена на газ. Значит, льготная цена на нефть. На одной нефти больше $100 получает Белоруссия, сказать, доходы, перерабатывает российскую нефть, отправляет ее тот же Роттердам. Вот, конечно, привязка огромная, преференции огромные. Естественно, эти вопросы можно решить очень быстро. Но тогда получается, что Россия перестанет перед белорусским народом, как страна, которая их, так сказать, бросила, кинула. Возникли все эти вот моменты, что братский народ нас кинул, бросил. Этим воспользуется, конечно, государственная пропаганда. Понимаете, когда в истории, когда вся братская любовь и братская дружба, и полуторамиллионная российская диаспора Беларуси, и когда миллионы семей совместных российско-белорусских оказываются подвержены одному человеку, под контролем одного человека, он монополизировал все связи между нашими странами. Один единственный человек. Вот как можно было так умудриться, это феномен исторический. Вот. Именно, видите, как взывание происходит, вот с родной моей Москвы. Как же так вы нас предадите, вот наш русский народ? Кто предаст? Один человек? Ну, это смешно.
Говорил политолог Андрей Суздальцев. И в продолжение темы еще один вопрос. Каковы перспективы российско-белорусского политического союза после сегодняшних выборов? Отвечает Владимир Кобец.
Во-первых, я считаю, что на самом деле никакого союза на сегодняшний момент не существует. Абсолютно прав был господин Суздальцев, сказав, что только один человек присвоил себе право быть представителем белорусского народа перед Россией, перед кем бы то ни было. Поэтому, во-первых, надо честно посмотреть на все то, что у нас есть сегодня. У меня нет никаких сомнений, что белорусы, получив свободу, экономическую в первую очередь, и любую другую, они смогут жить еще лучше. В этом плане, если говорить о Латвии, я не знаю, много раз там бываю, я не видел там каких-то огромных социальных проблем, во-первых. Во-вторых, считаю, что наше положение гораздо лучше, чем латвийское, и Беларусь заслужит лучшей жизни. Что будет с союзом, надо решать с народом стран. Когда в Беларуси появится возможность для открытого обмена мнениями на эту тему, открытой дискуссии, как по вопросу вступления в Европейский Союз, так и по вопросу дальнейших судьбы этого союза. Потому что, ну, давайте быть честными, этот союз, он всегда использовался только перед выборами. Будь то во времена Ельцина, будь то при Путине, как только на носу выборы, так сразу поднимается тема союза, и кроме пустых слов она ничем не заканчивается. Нет никакой единой валюты, нет никаких других вещей. Сегодня 4 гражданина России, которые вот, звонивший лидер правых сил Белых, сказал, что они аккредитованы как журналисты, сегодня их депортировали из Гомеля, 4 россиян от этой газеты. Нет никакого, соответственно, и общего гражданства. Поэтому нужна открытая дискуссия, и тогда все будет понятно. В этом я убежден. Без этого один человек будет сегодня заявлять о том, что он преданно отдан России, а потом, как вы помните, во времена газового так называемого скандала, он просто объявил о том, что политика Кремля – это терроризм. Давайте как бы правде смотреть в глаза.
Говорил координатор белорусского движения «Зубр» Владимир Кобец. И последний вопрос нашим экспертам. Как Александру Лукашенко удается столь долгое время с 1994 года оставаться у власти? Отвечает политолог Андрей Суздальцев.
Это традиционная, так сказать, наша вот такая славянская привязанность. А вот там-то где-то лучше, а где-то такой сладкий царь, знаете, добрый, который все делает за народ. И думать надо народу. И выборы можно проводить вообще без избирателей. Это же вообще, это же мечта, сказка. Они смотрят хронику, вот и этим занимаются, и тем занимаются. А народ зачем ломать голову? Это евдивенчество, советское евдивенчество. Нет, господа, когда человек останется сам собой, своими руками, своей головой, вот тогда мы дойдем к этой демократии. А так, конечно, давайте искать еще одного лучшего президента, и такого еще лучшего президента, а может еще и этого возьмем. Давайте тогда позвоним еще Туркмению возьмем, лучше сразу Северную Корею, там отлично все сделано. Все ходят строем. Все полный порядок, как-то кладбище. Это очарование люмпинов.
Говорил политолог Андрей Суздальцев. С ним и с международным координатором белорусского движения «Зубр» Владимиром Кобецом накануне президентских выборов в Беларуси беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Говорит Радио Свобода. Сегодня с 2 часов дня до 8 вечера в цикле передач «Свободный день». Редактор журнала Free Time City Екатерина Кожевникова, гость программы «Читаем журналы». Историк-социолог Юрий Теппер прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите обзор главных экономических новостей минувшей недели, исторический календарь, новости шоу-бизнеса и культурной жизни в рубрике «Неделя без политики», а также большой рассказ об открывшейся в Москве 9-й ярмарке «Книги России». Все это сразу после сводки новостей середины часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси сегодня президентские выборы. По последним данным, в голосовании приняли участие около 40% избирателей. Баллотируются 4 кандидата. В преддверии голосования власти обвинили оппозицию в подготовке беспорядков и захвата власти. Оппозиция считает, что власти намерены сфальсифицировать выборы. В Карачаево-Черкесии задержан лейтенант милиции по подозрению в связях с исламскими экстремистами. У задержанного изъята ваххабистская литература, инструкции по минно-взрывному и стрелковому делу, а также большое количество патронов. Во Франции прошли массовые протесты против предложенных правительством поправок к трудовому законодательству. По данным организаторов, в манифестациях приняли участие более 1 000 000 человек. Власти приводят значительно меньшие цифры. Сообщается о столкновениях между демонстрантами и полицией. На северо-востоке Пакистана при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 7 человек. По сообщению местных властей, 6 погибших полицейские. Радиоуправляемое взрывное устройство сработало, когда мимо проезжала патрульная машина полиции. Еще одной жертвой взрыва стал случайный прохожий. В столице Малайзии Куала-Лумпуре сотни людей приняли участие в антивоенной демонстрации, приуроченной к 3-й годовщине начала войны в Ираке. Накануне подобные акции прошли во многих странах мира. Самая крупная демонстрация против войны в Ираке состоялась в Лондоне, в ней участвовало более 15 тысяч человек. В Египте зарегистрирован первый в стране случай смерти человека от птичьего гриппа. Приведенные в британской лаборатории анализы подтвердили диагноз. В крови умершей женщины был обнаружен опасный для человека штамм вируса H5N1. В Израиле уничтожаются 1000 кур и индеек на 2 птицефермах, где был обнаружен вирус птичьего гриппа. Туркмения требует от Украины расплатиться по долгам за газ. В противном случае дальнейшие поставки топлива могут оказаться под угрозой.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас наша традиционная рубрика «Бизнес Week». С главными событиями в российской и мировой экономике, случившимися на минувшей неделе, вас познакомит мой коллега Иван Трифилов.
Государственная Дума России приняла во втором чтении поправки в законодательство, устанавливающие минимальный размер уставного капитала для действующих и вновь создающихся банков в размере 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Банки, уставный капитал которых 1 января 2007 года окажется меньше этой суммы, смогут продолжить свою работу при условии, что в дальнейшем величина их капитала не будет снижаться по сравнению с показателем, достигнутым на эту дату. Министерство транспорта России внесло в правительство законопроект о платных автомобильных дорогах. Документ, в частности, предусматривает, что эти дороги могут строиться только при наличии альтернативных бесплатных автомагистралей. Законопроект о порядке выкупа земли под приватизированными предприятиями будет внесен в Государственную Думу России в течение 2-3 недель, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Ставка выкупа, по его словам, составит 2,5% от кадастровой стоимости земли, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где она будет установлена на уровне 20%. Россия готова принять предложение Соединенных Штатов и присоединиться к международному сотрудничеству в области создания ядерных реакторов 4-го поколения, сообщил руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко. В среду министр энергетики США в Москве официально предложил России вступить в международный проект, связанный с разработкой и созданием нового типа ядерного реактора. В нем сейчас участвует более 10 стран, в том числе США, Канада, Франция и Великобритания. Аргентина с 14 марта для сдерживания роста цен на мясо внутри страны, а также в целях борьбы с инфляцией, приостановила на 6 месяцев большую часть экспорта говядины. В то же время, как говорится в официальном сообщении, это решение не распространяется на поставки высококачественной говядины в страны Европейского Союза. Аргентина является 5-м в мире экспортером говядины и одним из ведущих ее поставщиков в страны ЕС и Россию. На долю Аргентины приходится 1/3 всего российского импорта говядины. На этой неделе был обнародован правительственный анализ демографической ситуации в России на ближайшую перспективу. По оценке чиновников, к 2012 году население страны сократится более чем на 3%, до 138 миллионов человек. Уже сейчас в России смертность превышает рождаемость в среднем на 70%, а доля трудоспособного населения неуклонно снижается. В перспективе, по оценке специалистов Всемирного банка, сокращение численности российских граждан будет происходить еще более быстрыми темпами, говорит глава представительства Банка в России Джон Литвак.
Есть разные оценки о том, в какой степени сократится российское население к 2050 году, но где-то оценки они где-то в районе 17%. Население работоспособного возраста особенно резко сократится после 2007 года и прежде всего в центральных регионах страны.
До последнего времени российские власти не очень-то и тревожились по поводу сокращения трудового потенциала страны. Теперь, похоже, установки в правительстве изменились. В пятницу первый вице-премьер Дмитрий Медведев заявил о том, что государство готово финансово поддерживать наиболее талантливую молодежь. В 2006 году бюджет, по его словам, предоставит 2500 грантов на общую сумму 200 миллионов рублей.
Наши усилия должны работать, естественно, на единую общую цель. Работать на открытие талантливых, амбициозных молодых россиян для того, чтобы создать новые возможности в образовании, в карьерном росте и в целом в самореализации таких молодых людей. Неправильно было бы, как это у нас часто происходит, сводить только к раздаче денег. И основная цель – сформировать реально работающую систему поиска и патронирования талантливой молодежи.
Уже понятно, что эти деньги федеральный центр намерен потратить на подготовку высококлассных специалистов. Но если верить исследованиям кадровых агентств, сегодня в России их, в принципе, и так хватает. Другое дело – рабочие высокой квалификации, спрос на которых растет из года в год. Однако нынешняя российская действительность, а также менталитет населения, по словам руководителя Федеральной службы по труду и занятости Максима Топилина, мешает ликвидировать дефицит на этом рынке.
Если мы будем иметь такую же производительность труда через 5 лет, которую мы имеем сейчас, нам говорить о конкурентоспособности Российской Федерации вообще просто не приходится. Самое главное, это, конечно, повышение профессиональной и территориальной мобильности трудовых ресурсов, желание людей к этому. Стремление людей к этому. Почему Запад занимается непрерывным профессиональным образованием? Почему для Запада это ключевое? Почему они это обсуждают? Потому что человек должен обучаться на протяжении всей жизни. Нельзя получить образование в 20 лет и все.
Сейчас недостаток трудовых ресурсов внутри страны успешно, но не всегда легально, восполняют приезжие из стран ближнего зарубежья. Власти уже, похоже, смирились с тем, что контролировать этот процесс они не в состоянии. Поэтому российский парламент на этой неделе начал рассмотрение законопроектов, упрощающих механизм регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, говорит депутат Государственной Думы Николай Гончар.
На сегодняшний день в нашей стране категорически не хватает рабочих рук. Это вне всякого сомнения. Процесс привлечения рабочей силы из-за рубежа идет и будет идти, что бы ни говорили нам сторонники ужесточения и сильной руки.
Документы, принятые Государственной Думой в пятницу в первом чтении, многие уже назвали революционными. Власти страны соглашаются, что иностранцы, прибывающие в страну, встают на учет, как правило, в уведомительном порядке и в самые короткие сроки при желании получают разрешение на работу. То есть, по словам спикера Думы Бориса Грызлова, меняется сам принцип отношения государства к таким людям.
Законы, регулирующие миграционную политику, во многом строились ранее как законы, препятствующие нежелательным лицам попадать в Россию. То есть носили некий карательный оттенок. Сейчас мы говорим о том, что законы должны быть нацелены на законопослушных мигрантов. То есть меняется подход.
Принимая законопроекты, депутаты не скрывали, кто, по их мнению, должен в первую очередь воспользоваться новыми возможностями. Вот мнение председателя Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимира Плигина.
Эти законопроекты решают проблему примерно 15 миллионов человек, которые сейчас оцениваются как нелегальные мигранты. Мы полагаем, что эти законопроекты дадут им возможность зарегистрироваться, нормально платить налоги и, соответственно, получать защиту Российской Федерации тогда, когда эта защита нужна. Эти законы выгодны России, и эти законы восстанавливают в некоторой степени историческую справедливость перед тем самым народом, который назывался единым советским народом. Эти законы открывают возможности для лиц из СНГ.
С новым порядком миграционного учета категорически не согласна думская оппозиция. Однако шансов повлиять на ситуацию у нее практически нет. Парламентское большинство поддерживает законопроекты. Правительство, судя по всему, против них также ничего не имеет.
Главное событие в российской и мировой экономике за минувшую неделю представил Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди исторический календарь. Мы расскажем вам, какие знаменательные события произошли в мире в разные годы с 20 по 26 марта. Подготовил этот выпуск исторического календаря петербургский историк Леонид Гержой.
Марта 1903 года французский писатель Ромен Ролан создал подробный план романа-эпопеи «Жан Кристоф» и записал в своем дневнике: «Я принадлежу к старой породе бургундских строителей. Никогда я не начал бы произведение, не упрочив заранее его фундамента и не определив всех его основных очертаний». Около 20 лет Ролан вынашивал замысел Жана Кристофа и 10 лет трудился над романом, работая в ветхом домике на бульваре Монпарнас, где писатель жил одиноко и скромно. Переживая моральное разложение Франции, Ролан хотел создать в романе образ народного героя. «Я называю героем, — писал Ролан, — не того, кто победил мыслью или силой. Я называю героем лишь того, кто велик сердцем». Появление Жана Кристофа стало сенсацией. Автору достоился литературной премии Французской академии.
21 марта 1937 года Папа Римский Пий XI издал чрезвычайную энциклику о положении церкви в Германии, начинавшуюся словами «с глубокой озабоченностью». Протест понтифика вызвали нарушение права и законности в нацистской Германии. Папа Пий напоминал Гитлеру, что человек, как живое существо, обладает правами, которые не могут нарушаться или подавляться. Он обвинил нацистскую Германию в нарушении условий конкордата, подписанного в 1933 году, и сожалел о незаконном преследовании католиков. Такую же энциклику папа направил в адрес коммунистов. И хотя авторитет Пия XI был очень велик, преследование католиков в Германии продолжились.
Второго марта 1897 года Жорж Мелье, французский иллюзионист, актер и режиссер, построил на своем земельном участке в Монтрой-Субуа первый павильон для киносъемок. В отличие от братьев Люмьер, Мелье не интересовала фиксация действительности. Ему, опытному иллюзионисту, не терпелось снимать фильмы с трюками и чудесами. Для них он и выдумал павильон, который построил своими руками. 17 метров в длину, 7 в ширину. Вдоль одной стены размещалась сцена. Три стены были стеклянные. Стекольщик, увидев необычную постройку, воскликнул: «Какой идиот соорудил это!» Мелье снял более 450 фильмов, среди них знаменитые ленты «Путешествие на Луну», «Путешествие через невозможное», «Завоевание полюса».
23 марта 1903 года несколько парижских газет опубликовали открытое письмо парижского ювелира Лившица с сенсационным заявлением о том, что приобретенная Лувром золотая тиара скифского царя Сайтаферна, подарок греков Ольвии, фальшивка, а изготовлена она одесским ювелиром Израилем Рухамовским. Французское правительство назначило комиссию по расследованию обстоятельств дела. После того, как прибывший из Одессы в Париж Рухамовский на глазах комиссии по памяти повторил чеканку на тиаре Сайтафрена, сомнений в ее происхождении не осталось. Ювелир вернулся в Одессу, не выдав заказчиков тиары, братьев Гохман, купцов из Очакова, которые через подставных лиц продали тиару Лувру.
24 марта 1881 года в Миланском театре «Ла Скала» с огромным успехом прошла премьера последней редакции оперы Джузеппе Верди «Симон Боканегра». Sento amar nell'anima, furente gelosia, tutto il mio sangue spegnere l'incendio non potria. Se mille vite avesse e spegnerle potesse, un colpo il mio
furore. 25 марта 421 года, согласно легенде, в одной из лагун северо-западной Адриатики основана Венеция. Островки Ривус Альтус, Риальто, стали убежищем для жителей прибрежных районов от набегов варваров. Первое нападение в 402 году совершил Гот Аларих. Он разрушил административный центр области, город Аквилию, вынудив жителей искать спасение в лагуне. Венеция оформилась в самостоятельное государство в V-VI веках. В середине IX века сюда привезли мощи святого Марка, который считается покровителем города.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии сегодня проходят президентские выборы. Баллотируются 4 кандидата. В Карачаево-Черкесии задержан лейтенант милиции по подозрению в связях с исламскими экстремистами. Во Франции прошли массовые протесты против предложенных правительством поправок к трудовому законодательству. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». На очереди наша рубрика «Неделя без политики». В Лондоне продолжается судебный процесс по иску двух английских историков к автору бестселлера «Код да Винчи» американскому писателю Дэну Брауну, которого они обвиняют в плагиате. Историки Ричард Ли и Майкл Бейджент утверждают, что автор разошедшегося тиражом в 40 миллионов экземпляров романа заимствовал основную сюжетную линию и центральные идеи из их книги «Святая кровь и святой Грааль», опубликованной в 1982 году. О последних новостях из зала суда рассказывает Наталья Голицына.
Последние два дня лондонский высокий суд заслушивал адвоката и свидетелей защиты. Адвокат Джон Болдуин, представляющий издательский дом Random House, опубликовавший обе книги «Код да Винчи» Дэна Брауна и «Святую кровь и святой Грааль» Ричарда Ли и Майкла Бейджента, категорически отрицал факт плагиата. По его словам, идеи, которые якобы заимствовал Дэн Браун, носят слишком общий характер, чтобы быть предметом авторского права. Кроме того, считает адвокат, многие идеи в книге английских историков не являются оригинальными и, в свою очередь, были заимствованы ими из различных источников. По сути дела, настаивал в своей речи Джон Болдуин, истцы сами совершили тот же поступок, в котором они обвиняют Дэна Брауна. Как известно, в обеих книгах речь идет о гипотезе, согласно которой Иисус Христос не был распят, а женился на Марии Магдалине, и их потомки дожили до нашего времени. На суде в качестве свидетеля защиты выступил литературный агент Патрик Дженсен Смит, который в свое время был издателем обеих книг. Он назвал судебный процесс и иск к Брауну «бурей в стакане воды». Он полагает, что возбуждение дела о плагиате не случайно совпало с известием о съемках фильма по роману Брауна, премьера которого состоится на Каннском кинофестивале в мае этого года. По мнению Дженсена Смита, английские историки обеспокоены прежде всего тем, что киноадаптация романа Брауна сделает невозможной постановку фильма по их книге и таким образом лишит их значительного потенциального дохода. Сам Дэн Браун в своих выступлениях на судебном процессе отрицал факт плагиата, настаивая на том, что главные идеи его книги можно обнаружить в работах, опубликованных задолго до выхода в свет книги Ли и Бейджента. Тем не менее, Браун не отрицает, что книга «Святая кровь и святой Грааль» была одним из многих исторических источников, которыми он пользовался, работая над «Кодом да Винчи». Эта книга даже упоминается в его романе. Тем не менее, Дэн Браун отмел все обвинения в том, что заимствовал из книги британских историков центральную сюжетную линию своего романа и целые фразы и абзацы. В судебном процессе наступил перерыв до понедельника, когда будет предоставлено слово адвокатам истцов и самим истцам. По мнению юристов, вердикт по делу Дэна Брауна суд вынесет не ранее, чем через несколько недель.
рассказывала Наталья Голицына. Рубрику «Неделя без политики» завершит рассказ Рай Вайль из Нью-Йорка о главных событиях американской музыкальной жизни. To the big stage I'm singing on tonight.
Суперзвезда кантри-музыки Фейс Хилл возглавила список кандидатов на премию за лучшие видеоклипы года. Она получила 4 номинации, в том числе и за лучший видеоклип «Девчонка из Миссисипи». And some people seem to think that I've changed, that I'm different than I was back then. But in my И сам этот сингл, уже ставший хитом, и последний альбом «Фейс Хилл», в который он вошел, написаны, по собственным ее словам, под сильным влиянием Гретчен Уилсон, несколько лет назад получившей Грэмми за свой фантастически успешный альбом «Redneck Woman», в котором она сделала попытку вернуть кантри-музыку, которую уже трудно было отличить от обычной поп-музыки, к своим корням. И, судя по всему, ей это удалось. «Девчонка из Миссисипи» «Фейс Хилл», да и многие другие видеоклипы, представленные на премию 2006 года, являются собой самый что ни на есть кантри-стиль. По 3 номинации получили Тим Магроу, Кейт Орбан, Кенни Чесни и Тоби Кейт. А из женщин Кэрри Андервуд и Миранда Ламберт. Есть и сюрпризы. Впервые номинацию за кантри-музыку получила Бон Джови, благодаря своему дуэту с лидером группы Sugarland Дженнифер Нитлс «Дорога домой». Это неожиданная пара, номинирована в категории «Лучший совместный видеоклип года». Их соперницей в этой же категории будет не больше не меньше, как новая золотая девочка Голливуда Риз Уизерспун, получившая «Оскара» за исполнение главной женской роли в фильме «Переступи черту», где она играет вместе с Жоакином Фениксом. Этот дуэт получил номинацию за воссоздание песни Джона и Джун Кэш Джексон. И еще одно важное событие минувшей недели. В символический зал славы рок-н-ролла вписаны новые имена, и среди них группа Блонди во главе со своей неизменной солисткой Дебби Харри. В 1974 году она и Крис Стейн, оба, кстати сказать, уроженцы Нью-Йорка, сформировали группу под названием «Блонди». Но их первый альбом вышел не в Америке, а в частной фирме грамзаписи в Англии в 1976 году. С этого начался их успех. «Блонди» стала первой по-настоящему коммерчески успешной группой, представляющей так называемую «новую волну в роке». На днях Дебби и Крис вновь выступили в своем родном Нью-Йорке на знаменитом Таймс-сквере. Несмотря на то, что им обоим уже исполнилось 60, поют они так же зажигательно, как в былые годы. Да и выглядит замечательно, только Дебби уже не блондинка, сейчас ее волосы огненно-рыжего цвета.
Рассказ Рай Валь в рубрике «Неделя без политики». Продолжит программу «Свобода в полдень» еще один репортаж на неполитическую тему. На этой неделе в Москве открылась 9-я ярмарка «Книги России». В 57-м павильоне Всероссийского выставочного центра вручаются литературные премии, проходят выставки, читатели встречаются с авторами. В первые дни работы ярмарки здесь появились Василий Аксенов, Александр Кабаков, Сергей Лукьяненко и многие другие. На ярмарке побывала корреспондент «Свободы» Анна Колчина.
В четверг на главной сцене 57-го павильона ВВЦ состоялось событие, которого российские издательства ждали меньше всего. Газета «Книжное обозрение» в шестой раз вручила свою известную антипремию «Абзац». Присуждается она за самые худшие и сомнительные достижения в области книгоиздания.
Если совсем честно, она шестой раз присуждена. Лауреаты очень редко приходят ее получать. Фактически только писатель Баян Ширянов как-то однажды получил свой, причитавшийся ему, полный абзац. В этом году мы объявили и шорт-лист, как положено в больших серьезных премиях, и лауреатов. Лауреатами в этом году стали в номинации «Худший перевод» Игорь Байков, выполнивший перевод книги Гийома Аполлинера «Алкоголь» для издательства «Эксмо». В номинации «Худшая редактура» Юлия Латынина. Ее романы «Джаханнам» или «До встречи в аду» и «Миязбек». А премию «Полный абзац» за попрание всех и всяческих норм российского книгоиздания получила неведомое издательство «Онлайн», которое умудрилось не просто контрафактно издать книжку Маркеса «Вспоминая моих грустных шлюх», но при этом переврать текст перевода, украденного у переводчика Людмилы Финянской. Это, мне кажется, уже полный абзац во всех смыслах этого яркого и меткого выражение.
Рассказал главный редактор книжного обозрения Александр Гаврилов. Несколько лет назад при премии появилась дополнительная награда.
Награда называется «Почетный безграмотный». В этом году за особо циничные преступления против российской словесности ею награждена режиссер Ульяна Шилкина, создавшая сериал «Золотой теленок», навеки погубивший для большого числа зрителей этот искрометный роман.
По словам Александра Гаврилова, лауреаты обычно не выражают своего недовольства, а вот претенденты на премию, попавшие в короткий список, иногда даже угрожают сотрудникам книжного обозрения.
Как ни странно, лауреаты как-то за все это время ни разу не выразили ни благодарности за то, что их заметили, ни негодования по этому поводу. А вот участники короткого списка все регулярно что-нибудь такое выражают. В прошлом году участник шорт-листа Елена Чудинова едва не с боевиками обещала прибыть в редакцию газеты «Книжное обозрение», а в этом году издательство «Гаятри» и лично его главный редактор Шаша Мартынова настолько были опечалены тем, что их книжка вошла в шорт-лист, что пришли каяться публично. Издательство «Гаятри» выпустило книжку «16 наслаждений», сюжет которой крутится вокруг того, что героини якобы обнаруживают знаменитые сонеты Пьетро Аретино, такого эротического, скажем, мягкого содержания. Но переводчик с работой не справился, поэтому многие описания позиций, в которых герои предаются науке страсти нежной, по-моему, решительно невозможны. Вот главный редактор, чувствуя ответственность за то, что издательство делает, прямо на сцене 57-го павильона выставки достижений народного хозяйства, показывала, что же можно сделать материалом, приведенным в книге «16 наслаждений».
Из наиболее заметных событий первых дней работы ярмарки было вручение наград победителям второго всероссийского конкурса региональной краеведческой литературы «Малая Родина». Ну а народа больше всего собралось у стенда издательства АСТ, когда писатель Сергей Лукьяненко подписывал своим поклонникам книгу «Сегодня мама». Скоро на российские экраны выходит фильм по этой книге, который называется «Азирис Нуна».
«Сегодня мама» — это книга, написанная достаточно давно, в такие очень, может быть, даже трудные, невеселые годы жизни страны, когда все было так на переломе, когда страна менялась. И мне с моим другом, тумским писателем Юлием Буркиным, захотелось в эти немножко не самые веселые для жизни времена написать книгу веселую, книгу безбашенную, такую отвязную, про приключения, про схватки, сражения, путешествия во времени. Мы ее написали, книга была написана в подарок для детей Юлия, и они же там были в качестве главных героев выведены, Стас и Костя. Вот сейчас это уже, конечно, взрослые люди, но я думаю, что они все равно с удовольствием посмотрят фильм.
Говорил Сергей Лукьяненко. На ярмарке российские издательства этой весной представили более 100 000 книг, и оснащена она была по последнему слову техники. При входе в павильон установлены мониторы. Каждый посетитель может получить справку о местонахождении интересующей его книги на выставке, а также узнать цены и адреса магазинов, где ее можно купить в городе. Кроме того, фрагменты понравившихся на выставке книг можно загрузить через интернет в свой мобильный телефон. Анна Кулчина для Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Гуреева, в прямом эфире был Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Время за рулем». Сегодня она посвящена так называемым интеллектуальным автогонкам. Это развлечение объединило несколько десятков екатеринбургских автомобилистов. Они сами формируют призовой фонд и устраивают гонки по зашифрованному маршруту, каждый пункт которого можно узнать, решив задачу на сообразительность и эрудицию. Один из опытных игроков – Виктор, гость екатеринбургской студии «Радио Свобода», ведущие программы Евгения Назарец и Анатолий Горлов. Повтор программы «Время за рулем» в понедельник в 4 часа утра. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Иран продолжает, игнорируя мировое сообщество.
В обеих книгах приводится гипотеза, согласно которой Иисус Христос не был распят.
Новости на свободе. Каждые полчаса. В быстро и точно.
Если он был больной, тогда почему не разрешал ему лечиться? А если он был не больной, тогда почему умер?
Мы призываем туркменские власти сообщить о местонахождении журналистов и отпустить их немедленно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».